В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. За 48 часов до объявления Еврокомиссии отчета по расширению в Грузии бушуют политические страсти. Израиль не собирается прекращать боевые действия, пока Хамас не освободит всех заложников. Цхинвали обсуждают возможности и перспективы торговли с Грузией. Кому достанутся перепадные ГЭС в Абхазии? Депутаты уверяют, что решение только за ними. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Пограничная служба Египта объявила, что снова открывает контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с сектором Газа. Как и прежде, Египет готов пропустить в страну только тех палестинских жителей, у кого есть гражданство других государств, кто внесен в заранее составленные списки. Также Египет готов принять тяжелораненых. Армия обороны Израиля вечером в воскресенье сообщила, что ей удалось полностью окружить город Газа, перерезав его сообщение с югом сектора. Цахал поставил блокпост, через который мирные жители города могут эвакуироваться на юг сектора, мере подвержены обстрелам. В интернете публикуются видео, на которых показано, как жители Газа направляются на юг по этому гуманитарному коридору. Контролируемый Хамас Министерство здравоохранения сектора Газа в понедельник заявило, что число погибших от обстрелов со стороны Израиля, начиная с 7 октября, превысило 10 тысяч человек. Более 4 тысяч из них – дети. Независимых подтверждений этим цифрам нет. ООН в очередной раз призвала к немедленному прекращению огня с обеих сторон. Израиль и сектор Газа продолжают обстреливать друг друга. В Израиле сигналы противовоздушной тревоги звучат на юге и в центре страны. Кроме того, север страны подвергается обстрелам со стороны Ливана и Сирии. На фоне эскалации конфликта участились нападения палестинских активистов на израильских военных и полицейских. В Иерусалиме 16-летний подросток напал с ножом на женщину. Он был застрелен на месте. Оба раненых пограничника были госпитализированы. Мужчина в состоянии средней тяжести, его напарница в тяжелом состоянии. Позже она умерла в больнице. Представители 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады вооруженных сил Украины подтвердили гибель 19 военнослужащих в результате российского удара по одному из сел в Запорожской области. Об этом сообщается в аккаунте бригады в Фейсбуке. По словам военных, в данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего. Представители бригады попросили не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы. Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за побратимов в стократном размере, говорится в сообщении бригады. Ранее стало известно, что 3 ноября российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по одному из прифронтовых сел Запорожской области. По сообщениям ряда украинских СМИ, в этот момент там один из офицеров 128-й бригады решил провести торжественное вручение наград военнослужащим в честь Дня артиллерии. Сообщалось о большом количестве погибших среди военных, а также мирных жителей. Министр обороны Украины Рустам Умеров поручил главной инспекции Минобороны провести полную проверку. Владимир Путин принял решение остаться на посту президента России и будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, победа на которых обеспечит продление полномочий до 2030 года. Это утверждает Рейтер со ссылкой на 6 неназванных источников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на публикацию заявил, что Путин не объявлял свое решение баллотироваться и сами выборы еще не назначены. По закону Совет Федерации должен определить их дату в первой половине декабря. Сами выборы предположительно пройдут 17 марта. Путин ранее говорил, что объявит о своем решении после официального назначения выборов. Источники агентства утверждают, что о решении Путина уже известно в Кремле, и советники сейчас готовят план его предвыборной кампании.
Эхо Кавказа. Новости.
7 октября в результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинских беженцев. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном представителями 17 гуманитарных организаций ООН. В заявлении содержится призыв к немедленному гуманитарному перемирию. В документе отмечается, что речь идет о самом большом числе сотрудников ООН, которые когда-либо погибли в одном конфликте. В заявлении приводятся данные о числе погибших с обеих сторон конфликта 7 октября, когда палестинское радикальное движение, контролирующее сектор Газа, напало на Израиль. Правящая проевропейская партия Молдовы «Действие и солидарность» выиграла в 19 из 32 районов на выборах региональных советов, что на 8 больше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Но ни в одном районе у нее не будет большинства. Север страны традиционно остался за партией социалистов, которая занимает пророссийскую позицию. В последних региональных выборах она потеряла 5 районов. Партия «Шанс», которую власти Молдовы также считают пророссийской, сняли с выборов за 2 дня до голосования по соображениям безопасности, конец цитаты. Перед этим разведка Молдовы сообщила, что задокументировала несколько схем, посредством которых «Шанс» получал деньги извне, в том числе из России. «Шанс» – политический проект, живущий за рубежом бизнесмена Илана Шора, предыдущую партию которого Шор ранее также запретили. Власти Молдовы обвиняют его в ряде преступлений. Сам Шор связи с Россией отрицает. Российские власти начали на оккупированных территориях Украины строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской администрации Запорожской области Евгений Балецкий. По его словам, строительство дороги уже началось со стороны Донецка. Радио «Свобода» ранее сообщало о строительстве железнодорожной ветки из Донецка в Мариуполь. Ее строят связанная с РЖД компания, 3 года назад отобранная государством для использования заключенных на стройке БАМ. Однако не было известно о том, что речь не об отдельной ветке, а об одном из участков большого проекта. Балецкий стал первым представителем российских властей, официально сообщившим о строительстве дороги на оккупированных территориях. На Филиппинах в прямом эфире застрелили радиоведущего Хуана Джумалона. Убийца сорвал с него золотую цепочку. Ведется расследование. Джумалон вел эфир, видео которого транслировалось в Фейсбуке из собственного дома. Перед нападением 57-летний радиоведущий посмотрел куда-то вдаль, прозвучали 2 выстрела, после чего раненый Джумалон откинулся в кресле. Описан отрывок из записи эфира Associated Press. Радиоведущий умер по дороге в больницу.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Чем меньше времени остается до объявления Еврокомиссии отчета по расширению, тем острее в Грузии политическая дискуссия. За 48 часов до финиша лидер лейбористов Шалвана Телашвили обратился к Брюсселю с призывом не предоставлять Грузии статус кандидата, пока Бедзина Иванишвили не подпадет под санкции западных стран. Не остаются в стороне и другие оппозиционные партии, представители гражданского сектора, в связи с чем удостаиваются громких обвинений со стороны партии и власти. Обратный отчет ведет Мзия Парисишвили.
Статус кандидата заслуживает грузинский народ, а не грузинская мечта. В этот превалирующий в оппозиции и гражданском секторе тезис свою смелую правку внес главный лейборист страны Шалвана Телашвили, не побоявшись получить от власти клейму врага народа и антигосударственника. Он сегодня заявил. Для грузинской власти предоставление этого статуса будет реверансом Кремлю, а для Иванишвили – списанием всех грехов, которые он совершал десятилетиями. Потому мы сегодня обратились к лидерам Евросоюза с просьбой предоставить Грузии статус кандидата после того, как олигарх Иванишвили будет полностью подвергнут санкциям. В противном случае это вернется Евросоюзу и Грузии бумерангом. Это будет неправильным шагом. Накануне оценки Еврокомиссии выполнение 12 рекомендаций для получения Тбилиси статуса кандидата в Евросоюз, заявления и призывы на эту тему политические партии и НПО устали делать регулярно. В них признается факт неполного выполнения условий, но при этом отмечается необходимость дать стране еще один шанс, чтобы в Грузии не усилилось российское влияние. В оппозиции также придерживается мнение о том, что если Еврокомиссия и выдаст рекомендацию Евросовету – и лидерам всех стран Евросоюза предоставить статус кандидата Грузии в конце года. Это будет связано с геополитическим фактором. На то, что статус кандидата не может быть без обязательств и что статус не означает автоматического вхождения Грузии в Евросоюз, настаивала депутат Нацдвижения Анна Цветлидзе сегодня, напоминая ей о том, что статус кандидата – это всего лишь начало долгой дороги в ЕС. И не факт, что правящая сила охотно будет двигаться по этой дороге. Когда мы говорим, что у Грузии есть шанс, и этот шанс – геополитическая возможность, мы должны понимать, что особенно после военной агрессии России против Украины, а тем более после событий, развернувшихся в Израиле, демократическое развитие Грузии стало крайне важным, особенно с учетом той географии, в которой мы находимся. Поэтому наши международные партнеры на вопрос посмотрят именно так. От излишнего использования статуса кандидата на предстоящих выборах предостерег власть депутат из партии «За Грузию» Пекали Луашвили. Власть намерена предоставление статуса продать как победу, и что она уйдет от ответственности за то, что страна потеряла год в этом процессе, за то, что ее действия значительно отдалили страну от других членов ассоциированного трио Украины и Молдовы. И сегодня мы не являемся частью диалога о членстве в Евросоюз. Власть не сможет избежать этой ответственности. Ей придется провести демократические реформы для того, чтобы мы перешли к переговорам о вхождении в Евросоюз. В противном случае ей придется уйти. Мнение оппозиции о том, что страна получит статус, но с серьезными оговорками, в парламентском большинстве расценивают как доказательство узкопартийных интересов, из-за которых оппозиция пытается саботировать получение статуса и использовать этот провал против правящей партии на предстоящих парламентских выборах, говорит депутат Силы народа Гурам Мачарашвили. Стало очевидным, что они боролись против получения статуса. А теперь, когда поняли, что этого не будет, умоляют Брюссель предоставить Грузии статус кандидата с тяжелыми условиями, потому что знают, что окажутся в политическом аду. Потому оппозиция боится, как второго пришествия заключения 8 ноября. Представители оппозиции и гражданского сектора подверглись критике со стороны председателя парламента Шалвы Папуашвили. Часть оппозиции на этапе последнего штурма старается как-нибудь сорвать процесс предоставления статуса кандидата. Увидев позитивный настрой в Евросоюзе и высокую вероятность предоставления статуса Грузии, другая часть оппозиции старается спешно спрыгнуть с корабля антигрузинских организаций, на котором за последние полтора года привыкли чувствовать себя очень комфортно. Спикер парламента Шалва Папуашвили, вопреки тому, что говорил прежде, признался, что не ждет от Еврокомиссии констатации исполнения всех 12 рекомендаций на 100%, и пояснил, что Грузии предстоит выполнить не только 12, а, к слову, 252 рекомендации с учетом условий договора об ассоциации с Евросоюзом, а для выполнения некоторых рекомендаций нужны годы, сказал он. В качестве примера Папуашвили привел пункт о деполяризации. В ближайшее время Папуашвили, как и другим представителям власти, предстоит встреча с внушительной делегацией из Евросоюза. 6 по 8 ноября запланирован визит делегации послов Евросоюза и стран-членов по вопросам Восточного партнерства. В рамках визита у них будет возможность на месте ознакомиться с осуществленными продолжающимися реформами в стране, а также со значительными результатами, которые уже достигнуты в этом отношении, сообщает МИД Грузии. За считанные часы до оценки Еврокомиссии этот визит обретает особое значение, несмотря на то, что он не связан с нею напрямую. Европейские послы намерены встретиться и с представителями оппозиции НПО, и, конечно же, они будут поднимать вопрос, в том числе о нежелании доводить до конца реформы судебной и избирательной систем, откат от демократии, что выражалось в частности, и принять закон об иноагентах, аналогичный российскому, и усиление связи с Россией, например, возобновление авиасообщения и увеличение торговых оборотов между двумя странами. Отдельной головной болью воспринимается оппонентами власти стратегическое партнерство Грузии с Китаем. Это лишь часть причин, по которым представители гражданского сектора, в том числе и менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Ваноч Хикладзе, считают, что у Грузии антиевропейское правительство и проевропейское население. Шхикладзе сегодня стал объектом особых нападок со стороны представителей грузинской мечты и ее сторонников из-за его статьи в издании аналитического центра Германии. В нем Шхикладзе пишет, что Евросоюзу придется принять решение, балансирующее между препятствующими европрогрессу шагами власти и европейским стремлением граждан. Ваноч Хикладзе считает, что в случае предоставления статуса кандидата Брюссель должен сохранить рычаги влияния на власть. Он и сегодня ответил критикам, что статусу кандидата в Евросоюз всегда сопутствуют множество условий, и напомнил, что согласно июньской промежуточной оценке Еврокомиссии, из 12 рекомендаций выполнены только 3.
За это время власть предприняла определенные шаги в этом направлении. Возможно, со стороны Еврокомиссии это будет сочтено определенным прогрессом.
Что касается ожиданий, трудно что-то сказать. Оставшиеся 2 дня в Грузии обещают стать изнурительными с учетом повышения градуса напряжения в политических кругах, нескончаемых версий и обоюдных обвинений. На случай любого исхода, если Тбилиси скажут «да», чья это будет заслуга, а если нет, кто виноват и что делать? Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Израиль не собирается прекращать боевые действия и отказывается от любого перемирия до тех пор, пока Хамас не освободит всех заложников. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху отверг призывы международного сообщества к гуманитарным паузам. Глава израильского правительства настаивает на том, что это вопрос борьбы цивилизации с варварством, и у его страны нет другого выхода, кроме как довести дело до победного конца. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль взял под контроль военный лагерь Хамаса в секторе Газа и ликвидировал одного из высших руководителей группировки Джамаля Муссу, отвечавшего за специальные операции боевиков. При этом войска завершили полное окружение самого города Газа, самого густонаселенного в палестинском анклаве. Теперь выйти из него мирным жителям можно будет только по специальному коридору, который Цахал оставил для эвакуации гражданского населения на юг. При этом в армии обороны обвинили Хамас в систематическом использовании больниц в военных целях. На фоне того, как Израиль подвергается жесткой критике со стороны международного сообщества за удары по медицинской инфраструктуре сектора, представитель Цахала Даниэль Хагари поделился рассекреченной информацией об опорных пунктах Хамаса, расположенных под, внутри и рядом с 3 крупнейшими больницами в секторе Газа.
Хамас systematically exploits hospitals.
Хамас систематически использует больницы как часть своей военной машины. Это спутниковый снимок больничного комплекса, сделанный после резни 7 октября. Через дорогу, всего в 75-80 метрах от больницы, зафиксирована стартовая площадка для запуска ракет. Я повторю, они запускают ракеты по Израилю в 75 метрах от больницы. Почему? Потому что они точно знают, что если Израиль нанесет удар с воздуха по стартовой площадке, больница будет повреждена.
A launch pad like that. The hospital would be damaged.
Хагари, в частности, отметил, что больница Аль-Шифа, самая большая в городе Газа, расположена как раз над командным центром Хамаса. Он также продемонстрировал видео, на котором снят вход в тоннель, расположенный финансируемой Катаром больницы шейха Хамада. На других кадрах, по словам представителя Цахала, видно, что боевики Хамаса стреляют по израильским солдатам непосредственно из здания больницы. Еще одно медучреждение на севере сектора, согласно спутниковым снимкам, сделанным в период с 2010 по 2023 год, было возведено на вершине целого подземного города с сетью тоннелей. При этом, по данным армии обороны, высшее политическое и дипломатическое руководство террористов живет и действует за пределами сектора Газа. В частности, более четверти должностных лиц Хамаса, в том числе глава политбюро группировки Исмаил Хания, проживают в Катаре, Иране, Ливане и Турции. К слову, Турция сегодня стала одним из главных обвинителей Израиля. Страны обоюдно отозвали своих послов, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещает израильскому руководству международное преследование за военные преступления.
Bilisili kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması.
Мы несем ответственность за то, чтобы наши палестинские братья были спасены от жестокости Израиля, и за то, чтобы резня, происходящая в секторе Газа, на глазах всего мира была остановлена. Наш гуманитарный долг – схватить за ошейники убийц, которые убивают детей, матерей, невинные люди во всех уголках палестинской земли и воры, которые грабят угнетенных. Наш долг перед историей – кричать об их преступлениях в лица тех, кто поддерживает их, кто повсюду совершает эту аморальную, бессердечную, гнусную резню. Будьте уверены, что касается палестинского вопроса, мы делаем гораздо больше, чем видно по тому, что происходит в Газе. И мы продолжим это делать. Мы не оставим наших братьев в Газе без присмотра, в безнадежности и одиночестве.
Бракмиорус, бракмиажас.
Дипломатическая миссия госсекретаря США в Анкару не снизила градус напряженности. Переговоры прошли за закрытыми дверями. В самой Турции растут антиизраильские и антиамериканские настроения, подогреваемые самим турецким руководством. Группа пропалестински настроенных протестующих даже пыталась прорваться на военную базу Инджерлик, где расположены американские военные. По словам Эрдогана, он уже списал со счетов израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Тем не менее, Энтони Блинкен все же надеется на то, что разрастание конфликта удастся избежать. Что касается гуманитарного мира, я думаю, что за последние дни мы добились некоторого прогресса в работе по его расширению. Во время этой поездки мы провели очень важные разговоры со странами региона о роли, которую каждый может сыграть в обеспечении того, чтобы конфликт не расширялся и не распространялся на другие страны. И, конечно же, мы по-прежнему сосредоточены на заложниках, удерживаемых Хамасом. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Мы знаем, что Турция глубоко обеспокоена ужасными жертвами среди палестинцев в секторе Газа, среди ни в чем не повинны гражданских лиц. Эту озабоченность разделяем и мы, и над этим вопросом мы работаем круглосуточно. Израильтяне обязались принять максимальные меры, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. Мы работаем, как я уже сказал, над доставкой большего количества гуманитарной помощи в Газу, и у нас есть конкретные способы сделать это. Впрочем, Израиль дал понять, ни о какой паузе в боевых действиях не может быть и речи до тех пор, пока Хамас не освободит всех заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Я хочу, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не будем делать. Никакого прекращения огня не будет без возвращения наших заложников. Так что можете полностью вычеркнуть это из лексикона. Мы говорим это и нашим врагам, и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим. У нас нет альтернативы». Нетаньяху настаивает на том, что сегодняшняя война с Хамасом – это не просто очередной виток застарелого конфликта, но решающая фаза борьбы цивилизации с варварством. И в этой ситуации у Израиля попросту нет другого выхода, кроме как одержать решительную победу. «Мы считаем, что ведем не просто войну, но битву цивилизации против варварства. Если цивилизация не восторжествует, победит варварство. Вот что мы видим в 21 веке. Это не только наша битва, эта битва касается всех. Мы сражаемся с врагом, который является самым жестоким врагом, которого мы видели со времен Холокоста, который совершает двойное военное преступление. Не только нападает на мирных жителей, но и намеренно использует своих гражданских лиц в качестве живого щита. И в то время, как Израиль делает все, что в его силах, чтобы уберечь мирных жителей от опасности, Хамас делает все, что в его силах, чтобы удержать их в опасности, в том числе под дулом пистолета. Поэтому мы будем действовать не только в рамках нашего права на самооборону, но и для защиты наших общих ценностей и нашего будущего. Но в то же время таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне увеличения российских таможенных пошлин самопровозглашенной республики Южная Осетия обсуждают перспективы возобновления торговли с Грузией. Мнения и позиции по поводу торговли и коммерции, которая находит дорогу через любые запреты, изучал Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии неожиданный резонанс получило предложение депутата парламента от Ленингорского района Зазы Дряева возобновить движение товаров через пункт пропуска Раздахан. Послушайте фрагмент его выступления на парламентской сессии.
Я надеюсь, многие коллег поддержат меня. Многие могут сказать, что это неправильно, это нехорошо. Я озвучу. На 10 дней же открыли дорогу соседям нашим, чтобы народ встречался со своими родными, близкими. А почему нельзя экономически тоже открыть? У нас есть таможня, у нас есть полная служба. Это и доход в бюджет, это и продукты, это и овощи, это и фрукты. Ездим, да, через три таможни, проезжать, я знаю, если стоит 20 рублей, сюда приезжает 200 рублей, 250 рублей.
Депутат предложил наладить поставки товаров с юга, прежде всего продуктов питания, как альтернативу российским, подорожавшим вдвое из-за резко возросших таможенных сборов на Нижнем Зарамаге. Напомню, с 1 октября Россия, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита и сдержать цены, увеличила таможенные пошлины на товары, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе и в Южную Осетию. У Южной Осетии нет альтернативы российским товарам. Для нее санкции грозят катастрофическим ростом цен, поэтому Цхинвал пытается договориться с Москвой, чтобы республику исключили из этого постановления, но российская сторона явно затягивает обсуждение проблемы. В этом смысле предложение депутата Дряева абсолютно прагматичное. Но почему-то оно вдруг приобрело политический окрас. Оппозиционные ресурсы обвинили депутата в лоббировании грузинских интересов и едва ли не в предательстве республики. Цитирую. «Конечно, по поводу открытия дороги будет радоваться часть населения Ленингор. Их ориентация давно всем известна. Они смотрят в сторону Грузии. А вот остальная Осетия против открытия границ с вражеским государством». Конец цитаты. В социальных сетях мнения разделились. Одни пользователи поддержали инициативу, другие не преминули их упрекнуть в близорукости. Дескать, вместе с товарами в республику приедут грузинские диверсанты и шпионы. Этот дискурс выглядит тем более странно, что все это уже было. Таможенный пост на Раздахане установил еще президент Тибила в конце своего президентского срока. Правда, первые месяцы таможенники работали, что называется, на глазок. Пост не был оборудован даже весами. Оснастил таможню на Раздахане уже Анатолий Бибилов. Он даже установил там фитосанитарный контроль. Но потом случился Цнылийский кризис, и границу закрыли. Анатолий Бибилов тогда выдвинул требования к ленингорцам. Если хотите открыть границу, добейтесь от грузинских властей, чтобы они убрали свой полицейский пост с нашей территории. Границу открыл Алан Гаглоев в последнюю декаду августа прошлого года. Исключительно для гуманитарных пересечений, чтобы разделенные семьи смогли встречаться. Заза Дряев предложил пойти дальше, возобновить через Раздахан торговлю. Проблема лишь в том, считает гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, что с тех пор рубль сильно потерял в весе по отношению к лари, говорит Тамара Миракашвили.
Вот когда была экономическая торговля, тибиловский период, 1000 рублей давали 60 лари. А сейчас дают за 1000 рублей 25 лари. Здесь дешевле получается из-за курса рубля, к примеру, даже мандарины.
Ах, овощи, зелень.
Нет, ни овощи, ни зелень. К примеру, мясо. У нас стоит 500 рублей. Это телятина, хорошая часть. Там телятина 1000 и больше, может 1200. У нас свинья стоит 400 рублей. Бывает и 350 рублей.
А из Грузии то же самое?
Свинина точно не помню, где-то 700, может 750 вот, рублях. Сыр. У нас 350-400 рублей. Бывает, вот на рынок привезли из села, иногда и за 300 рублей. Вот на грузинском рынке сыр будет стоить 1000 рублей. Вот хороший сыр. Такой же, как у нас.
По словам Тамары Миракашвили, ленингорские магазины, раньше закупавшие товары в Грузии, теперь переориентировались на российский опт. Овощами затариваются в Кабардино-Балкарии, остальное на базах Ставрополя и Владикавказа. Сейчас из-за курсовой разницы товары везут уже из Ленингора в Церование. От бананов и мясной продукции до лекарственных препаратов и одежды. Отчасти это связано еще и с тем, что в Церовании проживает довольно много югостинских пенсионеров. Ленингорские чиновники, получающие зарплату в рублях, помогают своим семьям, проживающим в Сыроване. Для них переводить рубли в лари нет никакого смысла. Выгоднее потратить их в Южной Осетии. Но все-таки, говорит Тамара, остался некий перечень товаров, которые все еще выгодно привозить из Грузии.
Дешевле, что бывает. Товары, которые не заходят в Россию. Вот запчасти на иномарки, покрышки настоящие.
А то есть везут санкционные товары.
Санкции имею в виду. Грузинские шоколады очень нравятся в Цхинвале.
Сигареты везут?
Сигареты отсюда возят, вот эти.
Контрабандные.
Вот это контрабандные. Много даже пенсионеров задержали, женщин, которые специально приезжают из Церована и под юбки прячут блоки, потому что там 2 или 3 раза дорого сигареты.
Чем контрабандные?
Если кто-то хочет, например, настоящий Marlboro, конечно, оттуда может заказать. Возят серебро. Золото не слышала, но серебро возят из Тбилиси. Возят коньяк, дешевле получается, приправа грузинские. Из Тбилиси возят еще домашняя техника, холодильники, кондиционеры, морозильники, стиральные машины. Вот то, что хочешь, настоящую фирму, качество, гарантия, техника оттуда возят. Я знаю, что оттуда возят еще корма для домашних животных, для рыбы.
Торговля живет, несмотря на линии конфликта и трудности, которые испытывают коммерсанты по обе стороны от границы. С грузинской стороны их третируют службы безопасности. Формально закон предприниматели не нарушают, но у рыцарей плаща и кинжала всегда есть о чем поговорить. Да и у гостинских охранителей они контрабандисты со всеми вытекающими из этого неформальными налогами. Такая коммерция через линию конфликта. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
У разделительной линии в селе Кирбали российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Информацию подтвердили в СГБ Грузии. Еще один гражданин Грузии задержан. 6 ноября 2023 года в районе села Кирбали Горийского муниципалитета на оккупированной территории при попытке незаконного задержания местного жителя в результате выстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, а один гражданин был незаконно задержан. Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии, сказано в сообщении СГБ. Погибший – пожилой местный житель. Евросоюз и НАТО не требуют от Грузии вводить санкции против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папиашвили. Что касается санкций, это абсолютный абсурд. Евросоюз не требует от Грузии ввести санкции. Если бы требовал, и тогда параллельно должен был бы дать нам гарантии военной и экономической безопасности, заявил он. По словам Папиашвили, представители оппозиции НПО ведут финальную борьбу против получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Отметим, что ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, политике и безопасности Жозеп Боррель призывал Грузию соблюдать внешнюю политику Евросоюза. По информации Брюсселя, уровень соблюдения Грузии внешней политики и политики безопасности Евросоюза составляет 43%. В ЕС Грузию критикуют, в частности, за возобновление авиасообщения с Россией. С 5 ноября в самопровозглашенную Республику Абхазия начаты поставки российской электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Информация об импорте отражена и на сайте грузинской государственной электросистемы. После встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре текущего года абхазский лидер Аслан Бжани заявил, что Москва продолжит оказывать помощь Абхазии в плане энергоснабжения. Рост энергопотребления привел Абхазию к серьезному энергетическому кризису, из-за которого власти запретили ввоз майнинг-оборудования и добычу криптовалют. Большую часть электроэнергии Абхазия получает от Ингуря-газа, дефицит восполняет Россия. МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна, известного как Робсон. Это следует из базы розыска ведомств, сообщили российские СМИ. В карточке указано, что разыскиваемый имеет дипломатический паспорт, который был выдан в Абхазии в 2020 году. По какой именно статье разыскивает бизнесмен, не уточняется. Ранее известия сообщали, что правоохранители провели обыск у Татуляна в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Министерство культуры самопровозглашенной республики Южной Осетии потребовало демонтировать бетонную лестницу в Тирском монастыре. Об этом изданию САПА рассказал глава ведомства Рада Дзагоева. По ее словам, Минкульт направил письма главе Цхинвальского района Инала Базаеву и представителю Аланской епархии отцу Симону с требованием убрать бетонные ступеньки, ведущие к колокольне XVI века на территории Тирского монастыря.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Абхазские телеграм-каналы публикуют информацию о том, что госкомпания «Черноморэнерго» направила в парламент самопровозглашенной республики проект договора на передачу в аренду трех перепадных ГЭС комплекса «Ингури-ГЭС» частному предприятию. Ситуацию прокомментировали депутат действующего парламента Эрик Крштуни и экс-депутат Гарри Кокая. Самого договора аренды они пока не видели, но считают, что судьба его будет решена именно в парламенте.
Каждый год поздней осенью, в октябре-ноябре, в Абхазии начинаются проблемы с подачей электроэнергии потребителям. Уже появились сообщения о дефиците воды в Джварском водохранилище Ингургес и начались отключения света. Пока они кратковременные. Иногда утром, иногда вечером свет отключают на несколько минут, и подача электроэнергии быстро восстанавливается. Но люди, наученные горьким опытом, понимают, что, скорее всего, проблемы будут только нарастать. Поэтому информация о работе госкомпании «Черноморэнерго» становится самой актуальной. На странице РУП «Черноморэнерго» в социальной сети Facebook можно прочитать сообщение о том, что с 5 ноября начнется поставка электроэнергии в Абхазию из Российской Федерации. Этот переток будет обеспечивать снабжение западной и центральной частей республики. В госкомпании не исключают, что из-за недостаточного притока воды в Джварское водохранилище могут возникнуть ограничения в подаче электроэнергии и по всей территории Абхазии. Телеграм-канал The News Абхазия, ссылаясь на свои источники, сегодня опубликовал информацию о том, что РУП «Черноморэнерго» направила в парламент проект договора о передаче в аренду Сухумгэс перепадных гидроэлектростанций комплекса Ингургэс. Одним из учредителей Сухумгэс является бывший директор «Черноморэнерго» Реза Зантария. Телеграм-канал сообщает, что в частные руки планируется передать 3 перепадные ГЭС, каждая мощностью до 40 мегаватт. Получить комментарии у РУП «Черноморэнерго» сегодня не удалось, но депутат парламента Эрик Руштуни сообщил «Эхо Кавказа» следующее.
Мы же принимали поправку в закон об энергетике. Все объекты независимо от энергетических, от мощности при передаче в аренду обязательно должны пройти согласование в парламенте. Раньше этого не было, раньше это кабинет министров относился к этому. Сейчас все вот арендные договорные отношения будут приходить в парламент, и мы будем рассматривать их. По этой ситуации я пока ничего не знаю, просто потому что у меня нет ни договора, ни материала. Это можно уточнить.
Ситуацию прокомментировал и депутат предыдущего шестого созыва Гарри Кукая, который в бытность депутатом неоднократно выступал против передачи объектов энергетики в частные руки, считая, что они должны оставаться под контролем государства.
Конкретики пока нет, кроме того, что есть проект, который направлен в парламент. Без парламента они в аренду дать не могут. Месяца три назад, помните, поправки внесли в закон об энергетике. Если сейчас этого не было бы, они вот так росчерком пера сегодня отдали. Вот парламент теперь дальше будет рассматривать это заявление Сухумгэса.
Сам факт вот такой передачи вы лично как расцениваете?
Как недопустимый, как очередное лишение государственных активов, как грабеж расценивать.
Что такое эти перепадные ГЭС? Какая судьба в этом случае может ожидать эти перепадные ГЭС? Кто будет их восстанавливать? Во что это может обойтись?
Раньше были там несколько предложений, года два, наверное, назад, когда были несколько бенефициаров, пытались под майнинг брать. И там суммы были у кого-то 10 миллиардов с закупом оборудования, у кого-то 3 миллиарда на восстановление. Точных цифр тоже нету. Сегодня нигде не говорится, что эти перепады какую цену какую-то имеют. Говорят о том, что это уже полностью разрушено. Если она полностью разрушена, пусть строят штуга, тогда я посмотрю, как они построят эти какие-то сооружения уникальные, которые есть. Такого потенциала в стране больше нету. Перепадные государство само отремонтирует, у нас не будет дефицита в ближайшие 2-3-4 года, если никаких перетоков нам не нужно будет. А с учетом новых тарифов, там до 2 рублей со следующего года, то эта история становится рентабельной.
Видите ли вы возможность государству за свой счет восстановить эти перепадные ГЭС?
Конечно, вижу. Вот если взять потенциал Черноморэнерго, существующими тарифами и в будущем они поднять планируют. Черноморэнерго будет получать прибыль там до 2 миллиардов рублей. На обслуживание самой организации, если даже миллиард уйдет, то миллиард в год они будут иметь на развитие. Вот каждый год, если по миллиарду вкладывать перепадные, я думаю, за 3-4 года с таким потенциалом мы можем сохранить это государственной собственности и пользоваться им правильно. Но есть еще другой вариант. У нас взаимоотношения 30 лет уже с грузинской стороной. Первая перепады, допустим, по такому принципу работы, постановлена Гурдеса, головного, работает в нашей структуре, мы получаем свои проценты. И таким же способом и предложение было от Ливана Мегоня, что он сам восстановит и будет также делить федерации, даже увеличить процент. 40 на 60 было, и там он, возможность рассмотрения 50 на 50 даже было. Но на это не хотят идти наши власти, потому что интереса не будет личного. Больше никаких проблем нету. А готовность со стороны Ливана Мегоня, она до сих пор есть. Ее всегда можно актуализировать, если понимание в нашей стороне будет. А понимание мы не можем найти только по одной причине, потому что личные интересы наших чиновников на высоких руководящих должностях не будут учтены в той схеме. И все. Власть не подходит вопросам по государственным. Только коммерческие какие-то интересы свои, больше ничего не происходит. Да по факту по отношению ко всем объектам страны проявляется.
Что будет перепадными ГЭС, если они будут переданы вот частному предприятию Сухумгэс? Что их ждет?
Я вам не хочу даже говорить о том, что они будут переданы, потому что я уверен в том, что их не передадут частные руки, так как у нас в парламенте, слава богу, есть ребята, которые имеют государственное мышление, что эти поправки вносим в парламент не для того, чтобы, наверное, раздать, а для того, чтобы сохранить. И они, я думаю, в этом вопросе себя проявят так же, как первый раз, когда попытка была передачи, именно эта поправка и вышла. Сейчас вторая попытка, она тоже обречена. Ничего с этого не получится. Во-первых, мы, общественность, политические организации, партии, не позволим это сделать. На наших глазах очередное расхищение государственного имущества у них не получится, что бы они там ни придумывали и не преподносили обществу, как это безысходной ситуации, благо от которых мы отказаться не можем. Еще можно добавить, что мы депутаты 6-го созыва, основная часть была против передачи, мы это говорили, заявляли не раз. Следующий созыв уже поправки внесли. Теперь каким способом они пытаются это протащить, я лично не понимаю. Я полностью надеюсь на наших депутатов, и они там есть, я знаю, с ними тоже общаюсь, что они позицию свою не поменяют по этому вопросу.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
За последние два года Грузия потратила на коренную реконструкцию автомагистрали «Восток-Запад» около 5 миллиардов лари. Между тем, окончание строительства главной автомагистрали страны, которая планировалась на 2020 год, отложена до 2024 года. Новую дорожную карту изучал Ираклий Орагвелидзе.
За первые 9 месяцев текущего года Министерство инфраструктуры потратило на реализацию проекта 2 миллиарда 318 миллионов лари, что на 220 миллионов лари больше аналогичного показателя предыдущего года, является самым высоким результатом за всю историю существования министерства, рапортовал в парламенте в формате часа министра министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе 2 ноября. За несколько дней до этого, 28 октября, торжественно был открыт 27-километровый скоростной четырехполосный участок между муниципалитетом Харагаули и поселком Шарапани муниципалитета Зестафони. В честь этого события премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что после реконструкции длина новой главной дороги через перевал Рикоты составит 52 километра. Всего на участке строится 97 мостов и 51 тоннель.
Я очень рад участвовать в церемонии открытия такого важного и масштабного проекта. Все мы прекрасно знаем, насколько важно для развития нашей страны строительство автомагистралей и дорог, и особенно строительство автодороги «Восток-Запад». На сегодняшний день открыты 261 километр автодорог. Из них при нашем правительстве построено и открыто 193 километра автобана. Самым трудным, сложным участком был участок Рикоты, который считается одним из самых сложных и ответственных участков. И, конечно, процесс продолжается.
Заявил премьер-министр. На данный момент на 4 участках уже проложено 48 тоннелей и построено 83 моста. Строительные работы ведутся одновременно на всех оставшихся мостах и тоннелях на участке перевала Рикоты. перспективе ключевая магистраль должна сократить время проезда в Западную Грузию вдвое. По крайней мере, так обещали власти. Однако строительство трассы должно было завершиться в 2020 году, а сейчас говорят о конце 2024 года. При этом периодические оползни и выявленные погрешности инфраструктуры вызывают сомнения в том, что трасса будет достроена в эти сроки. К примеру, полгода движения на участке было ограничено в ночные часы. По мнению директора Центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагаришвили, отставание от графика наблюдается по всем инфраструктурным проектам, а не только основной магистрали. Причина в нереализуемых предвыборных обещаниях партии власти.
Всего с 2016 года грузинская мечта анонсировала строительство 23 дорожных проектов. На деле полностью реализованы всего два 15-километровый отрезок в Кахети и 42 километра автодороги между Верхней Имерети и регионом Рача. На остальных наблюдается или стагнация, а некоторые вообще находятся на стадии проектирования. Причина кроется в предвыборном популизме, который впоследствии власть прикрывает новыми обещаниями. Бахвалится власти сейчас в своей речи премьер заявил о построенных в направлении мечты 193 километрах, в которые включил 42 километра шоссе, подготовленного к эксплуатации во времена правления национального движения. Грузинской мечте оставалось перерезать только почетную ленточку. С учетом этого факта при прошлой власти в 2007-2012 годах или за 5 лет было построено 110 километров высокоскоростного шоссе, тогда как за 11 лет правления нынешний 151 километр. Таким образом, нереалистичные заявления разных премьеров мечты привели к срыву всех сроков, в некоторых участках до 3 раз.
Впрочем, по мнению министра Карселадзе, говорить о несоблюдении сроков со стороны оппонентов неправильно.
Открыт 27-километровый участок, на остальных участках продолжаются работы. По плану магистраль будет полностью открыта к концу 2024 года. Что касается сроков, еще в 2018 году, когда работал прошлый премьер, мы считали, что завершение строительства шоссе Рикотхи и магистрали Восток-Запад в 2020 году было слишком оптимистичным, поэтому уравнение на 2020 год нерелевантное.
Заявил министр регионального развития, отвечая на вопросы депутатов. В целом, по мнению Пааты Цагаришвили, нереалистичные обещания по поводу сроков приводят к росту смет и в конечном итоге тормозят развитие страны.
Можно выделить несколько аспектов. Во-первых, тормозятся разговоры с донорами проектов, резко возрастают процентные ставки по займам. Во-вторых, затягивание проектов во времени приводит к перерасходу смет. Именно этим можно объяснить рекордные средства на строительство дорог. Если в 2019 году на строительство дорог в регионе Кахети было запланировано выделить 1 миллиард лари, то в конечном итоге пришлось ассигновать вдвое больше. Ну и, наконец, страдает транзит. Из-за реконструкции пропускная способность магистрали снижена в разы, что снижает доходы от этого направления.
Напомним, 4 участника срединного пути представляют собой отдельные проекты, которые строят 4 разные китайские компании за счет кредитов Азиатского банка развития и Европейского инвестиционного банка. По мнению экспертов, китайские компании, выигравшие тендер на строительство шоссе Рикотхи, предложили Грузию самую низкую цену и самую быструю работу, но теперь обе цифры выросли. Из Тбилиси Ираклио Рагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Как следует из налоговой декларации премьер-министра Грузии, в 2022 году Ираклий Гарибашвили получил в подарок от родителей 180 тысяч лари. И это не первый случай, когда родители-пенсионеры дарят ему крупную сумму денег. В оппозиции уже высказали свои подозрения. Что думают об этом пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Связываете ли вы дорогие подарки близких высокопоставленным госчиновникам с коррупцией?
Конечно, это коррупция. Госчиновникам запрещено заниматься бизнесом, поскольку в таком случае во всех государственных тендерах будут побеждать их компании. Это сейчас и происходит в Грузии. Но они придумали иную схему, оформляют на родных и близких свой бизнес, а они потом им в виде подарка перечисляют суммы. Ну или какой-то другой подарок могут сделать, часы, например. Кто знает, сколько они будут стоить, 100 вари или 50 тысяч евро. Или машину какую-то дорогую, которая будет оформлена как подарок от друга. Все в Грузии это прекрасно понимают, только поделать ничего не могут, поскольку вся власть в руках грузинской мечты. Конечно, это одно из проявлений коррупции в высших кругах правительства и не только.
Вообще, насколько мне известно, госчиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки, в том числе и в виде денежных сумм. Согласно закону, они должны вернуть эти деньги, или, если нет такой возможности, этот подарок должен быть передан в определенные государственные органы. Однако, если это фиксируется в декларации, это уже законно. Во всяком случае, так утверждают представители нашей власти. Вообще, я думаю, что если в Грузии существуют какие-то коррупционные схемы, то они не такие простые. Никто не будет так открыто заниматься незаконными делами. Нам такого не покажут, я и вы такого не увидим.
По моему мнению, передача денег высокопоставленным чиновникам – это самая настоящая коррупция. Неважно, кто подарил премьер-министру Ираклию Гарибашвили деньги – родители или кто-то другой. Народ никогда не сможет доверять человеку, который, возможно, связан с коррупционными сделками. Возможно даже, что они, политики, таким образом пытаются отмывать деньги, полученные с незаконных сделок. То, что представители наших властей замешаны в таковых, не раз доказывалось. Сложно доверять людям, которые осуществляют подобные операции, потому странно, почему они вообще указывают все это в декларациях. Мало того, что совершают преступления, так еще и в открытую, будто над людьми насмехаются. Мы отмываем деньги, и нам за это ничего не будет.
Когда политику дарят любой дорогой подарок или сумму денег, это не может быть ничем иным, кроме как коррупции. И неважно, кто сделал этот подарок – мама, папа или кто-то еще. Когда человек идет в политику, он должен понимать, что подобные действия всегда будут расцениваться как коррупция и сделать выбор, остаться в политике или нет. Почему родители Гарибашвили делают ему такие подарки? Естественно, это прямая коррупция и ничто иное. Они, бедные, не могут жить, как все остальные, на зарплату, ведь не смогут прожить на такой оклад, который назначают своим же подчиненным. Вот и занимаются незаконными делами и постоянно себе зарплаты повышают. Это преступление.
Это ведь зависит от того, кто дарит этот подарок. Если это делают представители какого-то бизнеса, то, конечно, речь может идти о коррупции. Во многих странах мира власти и бизнес – это две сферы, которые действуют друг другу во благо и очень часто в ущерб государству. К примеру, представители какой-то бизнес-компании могут подарить сумму денег какому-то политику за то, что тот помог им незаконно победить в каком-то государственном конкурсе. Что касается случая с Гарибашвили, я думаю, так все делают. В любой стране родители могут подарить детям деньги, если он отражает их декларации, то вопросов меньше. Впрочем, когда подобные подарки делаются систематически, то это вызывает подозрения. В общем, зависит от частоты подобных подарков.
Я думаю, что декларация Ираклия Гарибашвили – это пособие для коррупционеров. Конечно, есть вероятность, что эти деньги, которые он получает якобы от своих родителей, действительно лишь безобидный подарок. Однако верится в это с трудом. Если бы у нас были независимые следственные органы, я уверен, они бы легко выяснили, что премьер-министр завязан в незаконных делах. Однако они ведь неспроста подстраивали под себя всю систему и взяли под контроль прокуратуру, МВД, суды и не только. В общем, я считаю, что все это содержит признаки коррупции.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между двумя основными внутриполитическими лагерями в Абхазии, как отмечают многие наблюдатели, нет идеологических разногласий. Это просто борьба бизнес-элит самопровозглашенной республики. Пицунский пансионат «Самшитовая роща», вокруг которого сейчас, как и 24 года назад, развернулась борьба, наглядное тому подтверждение. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Очередное обострение противостояния двух политических лагерей в Абхазии, на этот раз из-за пицунского пансионата «Самшитовая роща», вылилось в привычный обмен публичными заявлениями политических партий, общественных организаций и их объединений. Вот что было сказано, в частности, в заявлении политсовета партии Амцахара, принятом на его заседании 2 ноября. Цитата. «31 октября в комплексе пансионата Самшитовая роща прошло собрание представителей оппозиции. Их недовольство было вызвано изменением арендодателя этого имущественного комплекса. То мероприятие, которое было проведено оппозицией на территории Самшитки, было превращено в политическую акцию. Понятно, их не волнует ситуация с Самшиткой. Для них это очередная трибуна, площадка для обливания грязью руководства страны, главы государства и ничего более. Единственная цель нынешней оппозиции, как и в 2014 году, любыми способами прийти к власти, в том числе силовыми, путем свержения народно избранного президента. Мы не собираемся вторгаться в экономические споры, но при этом, как ветераны войны, как политическая организация, не можем пройти мимо оскорблений в адрес президента страны и оскорблений в наш адрес». Конец цитаты. И тут же дуплетом появилось более пространное заявление Провластного союза политических партий и общественных объединений Республики Абхазия, который возглавляет Рауль Лоло, и в который входит и партия Амцахара. Прежде всего, его авторы напомнили, что пансионат «Самшитовая роща» был и остается государственной собственностью. Этот факт неоспорим. А потом обратились к истории вопроса. 2 июня 1999 года постановлением Кабмина госкомпания «Абхазкурорт» передала имущество пансионата «Самшитовая роща» со своего баланса на баланс госком имуществу, которому было поручено ликвидировать госпредприятие «Самшитовая роща», а имущество пансионата предоставить в аренду ООО «Анакопия» сроком на 15 лет. При этом следует отметить, что передача пансионата в аренду в том году прошла с многочисленными нарушениями. Эти нарушения, пишут авторы заявления, стали предметом расследования парламентской комиссии в составе депутатов Кецба В.И., Смыра В.А., Кецба Т.И. Результаты расследования парламентской комиссии были опубликованы в газете «Нужное» от 20 декабря 1999 года. Согласно произведенному расследованию, комиссия сочла необходимым признать незаконным и отменить постановление Кабинета министров от 2 июня того же года. Однако решение парламентской комиссии осталось без должного реагирования. Далее в заявлении говорится, цитата, «31 июля 2014 года было заключено новое соглашение между госком имуществом и арендатором о продлении срока аренды до 8 сентября 2039 года. Стоит отметить, что она состоялась после, а возможно и вследствие печально известных событий 27 мая 2014 года. Также вызывает недоумение молчание авторов заявления о серьезных нарушениях, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата в период с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года. Речь идет о неуплате налогов и сборов, сокрытии доходов, занижении налога на имущество и занижении налога облагаемой прибыли на общую сумму свыше 133 миллионов рублей. Авторы заявления также молчат о невероятно низкой стоимости арендной платы за санаторный комплекс – 3 миллиона 800 тысяч рублей в год. Конец цитаты. И уже на следующий день оппозиционные силы выступили с комментарием к этим заявлениям. Его подписали представители политических партий «Форум народного единства Абхазии» и «АПСНЫ», общественных организаций «Абхазское народное движение», «АРОА», «Наша столица». В нем говорится, цитата, «Заявления Амцахара уже давно представляют малый интерес как в оппозиционной среде, так и в обществе в целом, так как они не выражают собственного мнения, а являются лишь придатком политики Аслана Бжания. Ужасно другое, другое. В истории с пансионатом «Самшитовая роща» президент сделал руководство службы государственной безопасности инструментом в своих коммерческих проектах и фактически своими действиями превратил их в рэкетиров в погонах. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» решило выслушать мнение по этой ситуации у общественного деятеля Нукзара Агрба. Вот что он сказал.
Ну, власть немножко перегибает палку, вот так бы, это моя точка зрения. Потом там ребята тоже непростые, с биографией, и надо это все учитывать. Это как так, это солдатскую причину искать и менять арендатора? Я, например, не понимаю этого. Я бы на месте власти этого не делал бы. Я нашел бы общий язык, договорился бы. Если надо повысить арендную плату, и есть в этом объективная необходимость, конечно, надо повысить. Это другой вопрос. Но так как поступает сегодня власть, это 90-е годы на развале Советского Союза, так не делается.
Они же не ставят вопрос, что мы меняем арендатора.
Ну, потом завтра поменять, какая разница. УСГБ – это служба государственной безопасности. Если в Самшитке соседись враги, которые наносят ущерб там и стране, но там это совсем другая ситуация.
Есть госкомимущество, да, которое может само...
отрегулировать. Это превратилось в политику.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.